«Слово благодати» представляет серию проповедей «Библейские принципы уверенности в спасении». Часть 4. «Любовь к Богу». Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
Мы продолжаем наше интересное путешествие по первому посланию Иоанна, в котором мы решили остановиться на тех аспектах, которые евангелист Иоанн отмечает для того, чтобы помочь христианам, верующим, которые жили в его время, помочь им ясно определить твердое основание своей веры. Помочь им увидеть, действительно ли они являются верующими людьми. Когда вам задают вопрос, верующий ли вы человек, вы наверняка как-то отвечаете на него. Но когда вас спрашивают, на основании чего вы так говорите, вот этот ответ становится немножечко более трудным. Я знаю многих людей, которые периодически пребывают в сомнении. Смущение наполняет сердца, и они не могут найти точного ответа. Сегодня чувствую себя, кажется, верующим. Сегодня, кажется, могу сказать, что да, действительно христианин и принадлежу Иисусу Христу. Завтра что-то произошло, какие-то обстоятельства вокруг, завтра чувства нету, и завтра почва из-под ног ушла. И вот для того, чтобы нам не быть в смущении, для того, чтобы не базировать свою веру на субъективных оценках, мы обращаемся к Священному Писанию, которое к нашему огромному благословению обеспечивает нас прочным основанием, показывает нам действительно ответы на этот очень важный вопрос, касающийся жизни каждого из нас. Как я уже говорил ранее, у нас будет 10 или, может быть, скорее всего, уже 11 вот этих бесед, которые дают характеристику. Первый блок, говорящий о верующем человеке, мы его назвали «Основание спасения». Это не качество, а это определенные необходимые составляющие, которые должны быть там. Иоанн живет в тот период, когда все апостолы уже ушли со сцены, их уже нет здесь на земле. Он остается последний представитель тех, кто был рядом с Господом Иисусом Христом. И он, заботясь о людях, которые живут рядом с ним, он прописывает им очень важные факторы. И он говорит, во-первых, для того, чтобы быть уверенным в спасении, для этого очень важно знать основание. Первым элементом этого основания является факт рождения свыше. Мы подробно останавливались на этом. Иоанн в самом начале своего послания представляет вот этот важный элемент. Он говорит о том, что начните с того, что было ли у вас это время, был ли у вас тот шаг, было ли это событие, когда вы точно пережили возрождение. Мы останавливались подробно, что это такое. После этого он представляет еще два элемента, достаточно важных. Этот элемент заключается в продолжающемся освящении. Люди верующие не обязательно должны быть рождены свыше. В их жизни обязательно должен был быть период, мгновение, момент, когда они из мертвых стали живыми. Мы уже говорили, что иногда этот момент можно определить четко с точностью до минуты. Иногда мы не можем определить его точно во временном промежутке времени, но мы точно можем сказать, что вот там человек мертв, а здесь он жив. Второй элемент. Любой верующий человек, настоящий христианин, он обязательно будет иметь продолжающееся освящение. Оно начинается, здесь есть две части. Хождение во свете, признание себя грешником. Перед самим собой, признание перед Богом и признание перед людьми. Этот вопрос освещает сферу, что делать с нашей греховностью. Мы люди греховные, грешные. Некоторые люди прячут это, некоторые люди отрицают греховность и не называют ее не греховностью. Они находят какие-то разные формы, как уйти от этого конфликта, в котором они постоянно находятся. Иоанн объясняет, что всякий верующий человек, он, во-первых, признает себя грешником, он ходит во свете. Во-вторых, всякий верующий человек – это исповедующий свой грех человек, соглашающийся с Божьей оценкой этого греха, ищущий прощения этого греха, ищущий освобождение от этого греха. Сегодня мы приступаем ко второму большому блоку, который включает в себя 7 проявлений спасения. и первое – это основание спасения, возрождение и прогрессивное освящение, то второй блок – это проявление. Евангелист Иоанн в своем первом послании показывает 6 таких проявлений, как минимум 6 проявлений. Что это такое? Это определенные индикаторы. Индикаторы, которые мы можем, смотря со стороны, человек может, наблюдая за своей жизнью, может сказать, хорошо, вот это есть, вот это составляющая, это составляющая, это составляющая. Это говорит мне о том, что я имею спасение, что я жизнь вечную имею, что я рожден свыше. Рождение свыше – это объективные факты, которые представлены нам на страницах Священного Писания, которые помогают нам, чтобы мы могли определить свое состояние, кто мы. И дай Бог, чтобы сейчас, когда мы исследуем эти тексты, для каждого из нас, абсолютно для каждого из нас, это стало возможностью практического взаимодействия с Богом. Чтобы это было не просто пополнение запаса своего академического знания, чтобы мы знали, как измерить тех, кто рядом с нами, а чтобы это было возможностью получить ответ лично для себя, для своей жизни. Итак, мы говорим о четвертом. В принципе, четвертый в нашей общей схеме, это наша четвертая уже часть этой темы, мы говорим о том, что одним из первых проявлений, такого внутреннего проявления рождения свыше, является наличие в человеке искренней, сердечной любви к Богу. Это очень интересное явление. Явление, которое сверхважно, явление, о котором очень мало, к сожалению, говорят. Явление, которое мы сами часто недооцениваем. Евангелист Иоанн очень ясно говорит о том, что настоящие христиане – это люди, любящие Бога. Можно измерять христианство разными методами. Сколько раз человек молится. Помните, фарисей пришел и говорит, пощусь 2 раза в неделю, даю десятину. Он измеряет свою верность Богу, исходя из внешних факторов. Самый первый факт, о котором говорил Иисус Христос, о котором говорил Бог много раз в Ветхом Завете, о котором очень ярко говорит здесь евангелист Иоанн в первом послании своем, это факт, любишь ли ты Бога? Что это такое? Наша жизнь в огромной степени зависит от того, что мы любим. Мы часто не подозреваем это. Мы часто не оцениваем это. Но наша жизнь, она сформирована, и она будет формироваться и развиваться в зависимости от того, что мы любим. Сегодня в начале служения уже мы прочитали текст из 3 главы Евангелия Иоанна, 19 стих, написано так. «Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет». Люди возлюбили тьму. У них есть определенное эмоциональное волевое отношение к тьме. У них есть отношение к свету и отношение к тьме. Вот существует свет и тьма. Евангелист говорит следующее, что люди будут судимы Иисусом Христом по причине того, что когда свет пришел в мир, они обнаружили то, что они любят тьму. Они не хотят света. У них есть внутренняя тенденция, внутреннее стремление. Они просто любят тьму. Это очень важный фактор. Мы сейчас глубже его рассмотрим. Я хотел бы, чтобы мы просто для себя поняли, о чем идет речь. Речь идет о внутренних тенденциях души. Речь идет о том, от чего зависит ваша жизнь, от чего зависит ваша вечность, дорогие друзья. Еще один текст я вам хочу предложить. 2 Петра, 2 глава, 22 стих. Апостол Петр говорит о псевдохристианах. Говорит о ложных христианах, которые делали вид, что они христиане, которые даже учителями там были. Вот о них сказано следующее. «Но с ними случается по верной пословице». Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Почему свинья идет валяться в грязи? Она любит грязь. Это ее природа. Попробуйте держать свинью в чистоте, где-нибудь в комнате, где-нибудь там на белой постели, где-нибудь еще в каких-то условиях. Она очень неуютно себя там чувствует. Вот в луже в хорошей. Вымытая свинья идет валяться в грязи. Это ее природа. Это стихия, где она живет. Почему? Любит грязь. Апостол Петр очень ясно показывает, разницу, показывает причину. Он говорит, что суть вот этих ложных христиан заключается в их любви, в предмете их любви. По своей сути, грешный человек – богоненавистник. Точно так, как вымытая свинья, она всегда хочет грязи, вот точно так сам человек, сам по себе, он богоненавистник, он ненавидит Бога. Некоторые люди с этим не соглашаются. Они хотят сказать, ну как ненавидеть, я ничего Богу плохого не сделал, и мне какая разница, пусть он существует там себе. Я даже иногда могу в церковь сходить. Я иногда могу что-то ему дать. Это очень неправильная позиция. Эта позиция вообще, если мы поймем суть, она объяснит нам жизнь и жизнь людей, нашу собственную жизнь. Грешный человек не любит Бога в сердце своем, даже если он это не выражает открыто. По причине того, что он видит в Боге соперника. Он видит в Боге того, кто мешает стать ему суверенным человеком. Суть каждого грешного человека в том, что он знает, он всемерно утверждает свой собственный суверенитет. Каким образом? Мы неоднократно говорили об этом. У тех, у кого есть маленькие детки, вы прекрасно знаете, как они пытаются установить суверенитет. Они хотят сделать, чтобы все окружающие исполняли их желания. Если не исполняют, ну, так скажем, они начинают кричать, они начинают падать, стучать руками и ногами. Это их форма добиваться своего собственного суверенитета. Они еще не соображают, что это такое. Но они ясно хотят его. Каждый человек, рождающийся на земле, рождается с этим внутренней потребностью. Он суверен. Людей можно подавить, суверенитет людей. Ну, родителей можно покричать и заставить их делать то, что хочешь. В школе учителя можно обхитрить. Или довести его до белого коленя, что он будет потом ходить. И, в общем, этого лучше не трогай. На работе. Где-нибудь в кругу друзей. У нас есть самые разнообразные инструменты, которыми мы достигаем того, что мы определяем реальность. И мы за это боремся, каждый человек. Вы думаете, откуда проблемы в браке? Потому что оба партнера в браке, муж и жена, каждый из них претендует на свою суверенность. Но если просто сказать, каждый хочет, чтобы было по его. Но вы знаете, когда речь идет о людях, людей можно обхитрить, людей можно заставить, людей можно убедить, сказать папе с мамой, чтобы он заставил, или полиции, или кого угодно, или разойтись каким-то образом, чтобы не мешали жить. Но в глубине души каждый человек знает, что существует абсолютная реальность, реальность Бога, который единственно суверенный, и человека это не устраивает. Человек всемерно, всю свою жизнь занят целью, как бы заставить Бога делать то, что Он хочет. И люди это делают разными путями. Иногда они просто говорят, Бога нет, и поэтому я буду делать и буду добиваться то, что я хочу. Это одна форма. Другая форма, когда люди хотят задобрить Бога. Я буду себя хорошо вести. Для чего? Чтобы Бог сделал то, что я хочу. Это другая форма утверждения своего суверенитета. Я буду Господу жертвовать. Для чего? Чтобы Он сделал то, что я хочу. Это очень, очень важный фактор, друзья. Нам нужно это понять. Каждый, абсолютно каждый человек богоненавистник. Это миф, который существует среди людей, что душа человека – богоискатель. Человек ищет Бога только для того, чтобы взять от Него. Но ни в коем случае не для того, чтобы наслаждаться Его суверенитетом. Абсолютно. Когда мы говорим о любви к Богу, мы говорим о явлении, которое чрезвычайно революционно в жизни человека. Мы говорим о том, что все люди на земле, они отличаются, они делятся на две части, на тех, кто ненавидит Бога, и на тех, кто любит Его. Вот почему так много этому уделяется внимание. Ну, давайте обратимся к тексту, к нашему тексту, первое послание Иоанна. Мы почитаем из 4 главы последние несколько стихов, и потом будем читать еще из 5 главы, там, где Иоанн объясняет нам суть веры. Он как бы доходит до этой сердцевины. Он сосредотачивает внимание наше, и он помогает нам определить, где мы, кто мы. 4 глава, 16 стиха мы будем читать. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. В этих текстах и в последующих, которые мы будем еще читать из 5 главы 1 послания Иоанна, евангелист Иоанн очень ясно говорит: стать рожденным свыше – это значит полюбить Бога. Я хочу вам задать вопрос. Если вы думаете, что вы верующий человек, скажите, насколько ваша жизнь доминирует тем, что вы любите Бога? Насколько вы думали об этом когда-либо? Мы говорим о распространении христианства. Мы говорим о том, что разные люди становятся христианами, и людей по-разному пытаются уговорить стать христианами. Разными методами. Один из методов – привести человека к осознанию вины. Человеку надо освободиться от этой вины, и он идет к алтарю, идет, поднимает руку, он искренне плачет, он искренне кается, он покаялся. Может быть, правда, я не знаю, но такое явление существует. Или же человек, который услышал проповедь об аде, ему говорят, что будет ад, и будет там очень плохо, и он испугался этого. Он как представит себе эти котлы, эти вилы, эти сковородки, эту атмосферу тяжелую. Ему страшно и хочется вечность проводить там. И он идет и кается. Или человек приходит и видит хорошее христианское общество. Ему просто нравится здесь. Но для того, чтобы быть здесь частью, нужно что сделать? Покаяться. Я хочу задать вам вопрос. Кто из вас покаялся, потому что полюбил Бога? Это очень серьезный вопрос. Потому что рожденный свыше человек – это тот, кто поменял свое отношение к Богу. Это не тот человек, который из любви к себе вышел, покаялся. Потому что ада испугался. Или от вины хочет освободиться. Или в хорошем обществе хочет быть. Рожденный свыше человек – это тот человек, у кого внутри прошла структурная перемена. Природа поменялась. Он стал любить Бога. Вы скажете, ну это слишком строго. А как же тогда миллионы других, которые покаялись по такой причине? Я не знаю. Я вам откровенно скажу, я не знаю. Я знаю только то, что написано на страницах Священного Писания. И Священное Писание – это единственное истинное откровение Божье, Божьей истины, на основании которого я хочу жить, на основании которого я хочу делать выводы. Давайте посмотрим несколько текстов, которые говорят о том, что любовь к Богу – это признак спасения. Вы удивитесь, как много текстов, которые об этом говорят. Вы, может быть, посмотрите на свою жизнь, посмотрите на свое христианство немножечко по-другому. Во-первых, Писание очень ясно говорит, спасение и небо приготовлены только для тех, кто любит Бога. Не для тех, кто покаялся, не для тех, кто написал записку, не для тех, кто поднял руку. Не для тех, кто вступил в церковь, не для тех, кто в каких-то церковных активностях участвует. 1 Коринфянам 2:9. Но как написано, не видел того глаз, и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил кому? Любящим его. Вот человек до того, как он родился свыше, ненавидел Бога. После того, как он родился свыше, он любит Бога. И все вот эти обетования вечности – они касаются только любящих Бога. К другим оно не относится. Не написано, что Бог приготовил посещающим церковь. Не написано, что Бог приготовил религиозно активным. Не написано, что Бог приготовил тем, которые горы могут передвигать. Нет. Очень ясно сказано, речь идет о спасении. Почитайте в контексте 1 главы и 2 главы 1 послания Коринфянам, вы ясно поймете, что речь идет о спасении. Наша с вами любовь или нелюбовь по отношению к Богу определяет, спасены мы или не спасены. Это первый текст. Второй текст. Римлянам, 8 глава, 28 стих. Известный текст, которым люди утешают друг друга очень часто. Написано, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Очень часто люди утешают этим текстом тех, кому это утешение абсолютно не имеет никакого отношения. Этот текст написан к тем, кто любит Бога. Ибо любящим Бога все содействует ко благу. Не написано тем, кто выслужился перед Господом Богом до какой-то степени, потом ему все содействует ко благу. Не написано тем, кто пожертвовал что-то Богу. Не написано тем, кто крещение принял, все содействует ко благу. Написано ясно, есть один важный критерий – изменение атмосферы сердца. Мудрость, которая необходима нам в жизни для того, чтобы мы принимали правильные решения, это достояние тех, кто любит Бога. 1 Коринфянам 8 глава 3 стих. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Это реальность Священного Писания. Если мы говорим о том, что мы верующие, мы строим свою жизнь по Писанию, мы оцениваем себя Священным Писанием, вот что оно говорит. Но ясно показывает, что любовь к Богу – это критерий, на котором стоит или падает наше с вами христианство. Иакова 1 глава 12 стих говорит о том, что награда, венец жизни, благословение вечности – то же самое касается только тех, кто любит Бога. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Не просто страдающим. Есть люди, которые страдают, венца жизни не получат, потому что Бог им его не обещал. Он обещал только тем, кто любит его. И вот тогда, несмотря на их страдания, на их сложности, он говорит, что любящим будет венец жизни. Блажен человек, который переносит искушение. Заметьте, как от этого фактора очень много зависит. Господь Иисус, когда ему задали вопрос, какая самая большая заповедь, что мне нужно делать больше всего, чтобы быть действительно человеком спасенным, принятым Богом? Он отвечает, 22 глава Матфея, 37 стих, Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего. Дальше говорит, всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим. Все есть первая и наибольшая заповедь. В принципе, то, что здесь говорит Иисус Христос, Он повторяет основную заповедь Бога вообще. Заповедь, которая повторяется из книги в книгу в Ветхом Завете. Это люди слышали много раз, но несмотря на это, они постоянно изобретают форму. Они внутри продолжают быть себялюбцами. И они вот это самолюбие или себялюбие, они пытаются перекрыть своими делами. Они говорят, какую еще заповедь исполнить? И Христос бьет их в самую сердцевину и говорит, возлюби Господа Бога твоего. Сверхважный вопрос. Вопрос, от которого, как мы уже сказали, очень много зависит. Итак, мы немножечко коснулись того, что любовь к Богу – это признак спасения. И если человек не имеет любви к Богу, он неверующий, ему не нужно себя обманывать. Сколько бы он ни посещал церковь, сколько бы он раз ни покрестился, какие бы он активности ни делал, если внутри его сердца нет искренней любви к Богу, в нем нет жизни, в нем нет общения с Богом, в нем нет связи. Здесь возникает естественный вопрос, а что значит любить Бога? Что это такое? Чтобы мы могли посмотреть на себя, на свою жизнь и проверить, а люблю ли я Бога, и каким образом это в моей жизни. Я хотел бы начать с того, чтобы сделать несколько важных оговорок. Первое. Любовь к Богу – это не одолжение, которое мы делаем Богу. Иногда мы представляем, вот люблю Бога, вот это я что-то Ему делаю такое, что, ну же Бог, ну приходится что-то делать. Нет, любовь к Богу – это неестественное состояние для неверующего и совершенно естественное состояние для человека, который уверовал. Это просто его характеристика, это суть его бытия. Кроме того, любовь к Богу – это не просто хорошее отношение к Богу по причине того, что вы понимаете, что споря с Богом, вы не добьетесь своего, поэтому вы вынуждены иметь хорошее отношение к Богу только для того, чтобы достигать своего. Вам не приходилось переживать такие ситуации, когда вас очень любили? Когда проходит немножко времени, вы понимаете, что любили не вас, а ваше. Вы были нужным человеком. поэтому вас окружали улыбкой постоянной, доброжелательным выражением лица, всякими разными заискивающими словами. Как только то, что у вас стало не нужно, вы уже не нужны. Вас уже не замечают. Очень часто подобное отношение у людей к Богу. Очень часто нас очень интересует вечная жизнь. Не так многих интересует вечная жизнь людей здесь на земле, поэтому христиане переключились на другие вопросы. Здоровье, богатство, благополучие. Ты хочешь быть здоровым? Приди ко Христу. Ты хочешь богатство иметь? Приди ко Христу, и Он тебе даст все. Хочешь благополучие иметь? Заметьте, как очень часто главным мотиватором в процессе обращения к Богу является не сам Он, а является то, что мы можем получить от Него. Полюбить Бога – это значит поменять свое внутреннее отношение к Нему. Если у человека не было перемены отношения к Богу, значит, он не уверовал. Значит, он никогда не понял, что он был человеком, который ненавидел Бога, который утверждал себя, который искал своего всецело. Когда мы говорим о любви к Богу, любовь невозможно измерить. Просто невозможно сказать. Вот девушка не любит парня. Это внутреннее состояние души. Это внутреннее неприятие. Тем не менее, хотя некоторые люди думают, что это абсолютно неизмеряемо, тем не менее, у нас есть достаточно много факторов в Священном Писании, которые помогают нам увидеть связь нашей любви с другими обстоятельствами, которые более измеряемы. Я хотел бы вместе с вами сейчас рассмотреть некоторые такие обстоятельства. Первое, с чем очень тесно связана любовь к Богу, это признание абсолютной Божьей суверенности. Мы говорили уже о том, что человек находится в постоянном конфликте с Богом. Он постоянно конкурирует с Ним. В Боге он видит конкурента, которого невозможно сдвинуть. Он сам делает постоянную заявку на то, что он должен определять реальность, он суверенный, он определяет, что хорошо и что плохо. Он, в конце концов, судья, он, в конце концов, стандарт, и он определит даже того самого Бога. Прав он или не прав, добр он или не добр. На это претендует каждый человек. Так вот, любовь к Богу начинается с той точки, когда человек поймет и примет, что Бог действительно абсолютно суверен, и Он абсолютно имеет на это право. Попробуйте измерить ваше отношение к детям или отношение ваших детей к вам. И вы можете ясно понять, вот ребенок только тогда действительно любит своих родителей, когда он признает, что они родители, когда он признает, кто они такие. Пока он будет стоять в положении того, что он будет требовать своих прав, о любви речи не может быть. Может быть речь о договоре, разграничении полномочий, там кто там за что отвечает. Люди составляют всякие разные договоренности, вот ты будешь это делать, ты будешь вот то делать. Но пока ребенок не признает, что родители имеют право, пока он не смирится с этим, пока он не склонится и не признает, да, действительно, это мои родители. Я знаю несколько семей, в жизни которых после периода бунта у детей наступало прозрение. Бог просто давал милость. Дети приходили к родителям. Единственное, что произошло, родителям не нужны даже их послушание не нужно, как их сердце любящее. Потому что они знают, что послушание исходит из сердца. Как внутренние отношения, как признание того, что родители, они действительно старше, они действительно больше, они действительно находятся в положении, от которых вы зависите, но они вас любят. Бог дал нам семью для того, чтобы мы могли вот здесь на земле проводить какие-то параллели и видеть наши отношения к Богу, видеть суть этих отношений. Второзаконие, 6 глава, 4 стиха. Бог обращается через Моисея к Израилю и говорит: «Слушай, Израиль, Господь Бог ваш, Господь един есть». Дальше продолжает: «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всеми силами твоими». 5 стих, он невозможен без 4. Вот почему вот этот четвертый стих, это знаменитая Шема еврейская, она постоянно повторяется. Это сердцевина отношений с Богом. Если человек не поймет, что Господь Бог наш, Господь един, Он только Бог. Он единый Господин. Он единый, имеющий право на то, чтобы определять реальность. Его любовь не может начаться даже. Итак, это первый очень важный фактор нашей любви к Богу. Это то, что мы признаем Его абсолютную суверенность. Вот почему мы так много говорим о суверенности Божьей. Оттуда начинается изменение сердца. Оттуда начинается настоящее христианство. Второй, не менее важный фактор, который очень тесно связан с этим, заключается в том, что человек признает Божью совершенную благость или его доброту, явленную в максимальной форме в жертве Иисуса Христа. Это очень важно. Дело в том, что любовь – это не только признание того, что Бог имеет право определить нашу жизнь, но и признание еще одного важного обстоятельства. Признание того, что Бог определяет нашу жизнь самым лучшим образом. Признание того, что Он любит нас больше всех, абсолютно любит нас. Библия говорит о том, что эта любовь проявилась в максимальной степени в жертве Иисуса Христа на Голгофском кресте. И в этом суть христианства. В первом послании Иоанна, 4 главе, 9 и 10 стихи, евангелист Иоанн говорит такие слова, очень важные. Давайте прочитаем. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Он объясняет нам любовь Божию. Он об этом писал в своем Евангелии. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Он продолжает. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога». Он говорит, мы не любящие были, мы были Бога-ненавистниками. Но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Несколько элементов здесь практических, связанных с нашей жизнью. Первое. Признание Божьей совершенной благости тесно связано в том, чтобы нам видеть нашу зависимость от Бога. Здесь написано, любовь Божия открылась нам в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Когда дети не любят своих родителей, они ясно понимают, что они от них зависят, от родителей. Но они страшно злятся по этому поводу. Они мечтают о том времени, вот вырасту, вот уйду, вот буду сам жить. Они страшно не любят зависимость. Это признак гордого человека. Мы вообще по своей горделивой природе считаем, что мы не должны зависеть ни от кого. Мы должны быть независимыми. Дети, родители им говорят, вот вешай свою одежду правильно, ставь свои ботинки правильно. Они, скрипя зубами, они ставят, но внутри себя злятся. Я не хочу зависеть. Я хочу их не ставить, чтобы они валялись. А они требуют, чтобы ставить. Когда мы говорим о том, что мы имеем жизнь, Бог ясно говорит, вы получили жизнь через Него. Он говорит, другого варианта нет. Человек, который стал настоящим христианином, он наслаждается своей зависимостью от Бога. Его она вполне устраивает. Он понимает, что в этой зависимости жизнь. Это очень важная деталь. Очень важная во многих отношениях. Дело в том, что независимость – это миф, который навязал человеку дьявол. Это миф, который пронизал сознание человека – и который во многом определяет жизнь человека. Человек каждое мгновение абсолютно зависит от Бога. Каждое мгновение. То, что его сердце бьется, он зависит от Бога. То, что земля вертится, он зависит от Бога. То, что солнце встает, он зависит от Бога. То, что этот обмен веществ в природе происходит, это все зависит от Бога. Человек находится в полной зависимости от Бога, но вот точно так, как непослушный ребенок. Он страшно ненавидит эту зависимость. Точно так, как дети зависят от родителей, они дали им жизнь. Вот точно так человек зависит от Бога, он дал ему жизнь. Но он страшно, страшно не любит эту зависимость. Он хочет получить все от Бога, но он никогда не хочет согласиться с зависимостью от Него. Так вот, человек, который любит Бога, это человек, который видит, что Бог настолько благ, что ему приятно от Него зависеть. Вот вспомните, родители, я надеюсь, что в вашей жизни было такое время, когда ваши дети после периода бунта приходили, вы видели, что они хотят вам быть послушными. Когда они говорят: мамочка, папочка, я все время с тобой буду. Я хочу быть тебе послушным. Что их заставляет это делать? Ничего, как только поменявшиеся отношения внутри, он наслаждается этой зависимостью. Вот это то, что происходит с человеком, который познал Бога. Он перестает больше видеть в зависимости от Него негативный элемент. Он в этом видит самое большое, самое счастливое, самое дорогое, что только может быть. Он понимает, что он все равно будет зависеть, и он понимает, что зависеть от Бога – это самое лучшее, что может быть на свете. Он так от Него зависит. Это первое. Второе, что мы видим здесь, то человек, он понимает ужас своего греха. И здесь сказано: не мы возлюбили Бога. В том любовь, что не мы возлюбили Бога. Он говорит: пойми, кто ты на самом деле. Пойми, что ты действительно даже тогда, когда лежал погибший, лежал в своей греховности, и ты даже в этом состоянии не ты первый проявил инициативу. Он говорит: в том любовь, что не мы возлюбили Бога. Очень важный элемент, которым связана любовь. То есть человек, который понимает Голгофский крест, который понимает спасение. Вот почему мы постоянно говорим о Евангелии. Вот почему нас никогда не устроит христианство, которое поверхностное, которое просто так человека сделать христианином, но не позволить ему или не привести его к тому, чтобы он глубоко пережил Евангелие. Ну да, конечно, Евангелие выбивает почву из-под ног. Оно прежде всего показывает человеку его огромную нужду в Боге. Оно показывает, что он негодный сам по себе. И многие это не хотят слышать. Вот почему сегодня существует так много различных евангелизационных программ, которые построены на том, чтобы привлечь человека в церковь, но не сказать ему о том, что он негодный. Иначе обидится, иначе уйдет. Так вот, пока он не узнает, что он негодный, до тех пор он не станет верующим. До тех пор он не научится любить Бога. И поэтому все остальное, что касается любящих Бога, не будет к нему иметь никакого отношения. Вот почему это так важно. Вот почему Евангелие, оно обладает такой колоссальной важностью. Это сердцевина христианства. Сердцевина нашей с вами жизни. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня проверял себя. Чтобы мы смотрели на то, насколько мы действительно внутри себя ясно понимаем эту абсолютную негодность без Бога. В принципе, это то, о чем евангелист Иоанн уже говорил здесь в этом послании. Помните, кто говорит, что не имеет греха? Лжец. Кто не исповедует, не признает Божью оценку греха, не имеет прощения. Христианство для него, оно абсолютно не касающееся явление, или очень мало касающееся его явление. Третье, что здесь мы видим, сознавать ценность жертвы Иисуса Христа. Очень важный факт. В умилостивление за грехи наши. Он послал Сына Своего. Когда мы говорим о любви к Иисусу Христу, мы говорим о любви не к посторонней личности. Мы говорим о любви к тому, кто пошел на самую тяжелую жертву, которая только возможна ради нас с вами. Вот почему мы любим Иисуса Христа. Вот почему мы любим Бога. Любовь – это не просто случайное явление, которое откуда-то вот свалилось сверху. Это то, что вырастает на реальной реакции человека, который понимает, кто он. И понимает, кто такой Бог. В умилостивление за грехи наши. Что значит умилостивление? Умилостивление – это значит, что Христос взял грех наш, за который изливается Божий гнев. Этот Божий гнев должен был излиться на нас. И между нами и Божьим гневом становится Иисус Христос и успокаивает Божий гнев. И если мы не любим того, кто успокоил Божий гнев, мы самые негодные люди. Это абсолютно естественно для того человека, который понимает ужас греха, для того человека, который понимает реальность Божьего наказания, любить Иисуса Христа – привилегия, не обязанность, а огромная привилегия. Он живет этим. Он хочет его любить. Его мысли постоянно возвращаются к тому, кто спас его. Очень важный фактор, друзья. Давайте попробуем посмотреть в свете этого фактора наш день. Вот сегодняшний день или вчерашний. Давайте посмотрим, к чему возвращаются наши мысли. Вокруг чего они вращаются? На чем они зациклены? Вот если мы понимаем ужас своего греха, если мы понимаем, каким образом Иисус Христос нас спас, когда людям приходится пережить близость со смертью, когда совсем вот они видели уже еще чуть-чуть, несколько мгновений, и смерть наступит. Когда человек проигрывает эти обстоятельства снова, он видит, что отвратило его от смерти. Он прекрасно понимает, он ценит это. Это качество верующих людей, настоящих верующих людей. Они сознают жертву Иисуса Христа. Я понимаю, церкви сегодня полны недоделанными верующими, которые приходят в церковь только для того, чтобы усладить себя, которым абсолютно дела нет до жертвы Иисуса Христа. Иисус Христос? Да, конечно, Он, да, там когда-то умер. Которых сердце не приходит в трепет, когда они думают о жертве Иисуса Христа. И последнее, что мы видим в этом тексте, то, что связано или из чего вытекает любовь Божия, а наша оценка Его благости, мы видим то, что мы осознаем Его любовь к нам. Мы говорили уже о том, что мы видим свою зависимость, мы получили жизнь через Него. Мы понимаем ужас своего греха, не мы возлюбили Его. Мы осознаем ценность жертвы Иисуса Христа в умилостивлении за грехи наши. Он стал умилостивлением. Но последнее, мы осознаем Божью любовь. Он возлюбил нас. Когда человек понимает, что Бог его любит, когда он понимает, что это действительно настоящая любовь, когда он понимает, что эта любовь стоит, эта любовь сокрушает сердце. Итак, мы говорили о том, что мы не можем взять любовь и разложить ее на составные части, но мы можем говорить о тех обстоятельствах, о тех условиях, состоянии души, из которых любовь вырастает. Эта любовь связана с признанием Божьей абсолютной суверенности и признанием Божьей совершенной благости в жертве Иисуса Христа. И еще два элемента. Апостол говорит о результатах любви к Богу. Он говорит о том, что когда человек любит Бога, это не только абсолютно необходимо, это не только реальность, которая говорит о новом состоянии природы человека, о того, кто он есть. Это видно. Есть определенные последствия, есть определенные результаты, которые любовь к Богу дает. Первый результат, о котором он говорит, это духовная уверенность. 17 стих 4 главы. «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как он». Все сомневающиеся христиане думают, что это недостаток веры. В самом деле это недостаток любви. Это не недостаток понимания, это недостаток преданности. Это нехватка посвященности Богу. Здесь написано, что любовь достигает совершенства такого, что человек будет иметь дерзновение не только здесь на земле, а даже когда он станет перед белым престолом. Когда он увидит Бога, сияющего в славе, с ангелами, со всеми выражениями своего могущества, человек предстанет перед Богом, он будет иметь дерзновение. Почему? Потому что это тот, кого он любит. Это тот, кого он ждал. Это тот, кто спас его жизнь. Это тот, с кем связана его внутренность. Вот почему мы будем стоять перед судом абсолютно твердо. Вот почему мы можем иметь уверенность в спасении здесь на земле. Это не какое-то явление, которое основано на том, сколько стихов мы выучили в Библии. Или какую доктрину, кальвинистическую или арминианскую, мы изучили? Абсолютно нет. Это зависит от того, насколько мы любим Бога. Насколько действительно мы имеем эту уверенность, эту свободу в отношениях, это понимание нашей принадлежности Богу. И когда мы с Ним встретимся, или в любые обстоятельства мы попадем, мы точно знаем, что мы любим Его, и Он любит нас. Это дает нам духовную уверенность. Второе, о чем он говорит – любовь к Богу дает свободу от страха. Мы очень в большой степени связаны со страхом. Люди боятся всего, чего угодно. Некоторые замкнутых пространств, некоторые высоты, другие клеветы, четвертые боятся, что друзья предадут, пятые боятся, что они замуж не выйдут, четвертые боятся, что выйдут неудачно, пятые или шестые или десятые боятся, что карьера не сложится, не выучусь, заболею. Вдруг муж умрет. Я встретил недавно одну женщину, которая долгое время, говорит, боялась, что вдруг муж умрет, потом перестала. Боимся всего, чего угодно, самых разных вещей. Ходят на классы, специальные есть сессии, психологи проводят, как научиться не бояться. Библия очень ясно говорит, любите Бога, и не будете бояться, и победите страх. В любви нет страха, совершенная любовь изгоняет страх. Вот любой страх, который в человеке есть, он может быть изгнан. Вы можете от него освободиться, любя Бога. Он говорит, потому что в страхе есть мучение. Это действительно так. Боящийся несовершен в любви. Он несколько раз повторяет то же самое. Он говорит, если вы чего-то боитесь, это признак того, что вы несовершенны в любви к Богу. Почему человек, который любит Бога, почему он не боится? Мы уже говорили, что любовь начинается с признания Божьей суверенности. Человек, который любит Бога, для него это априори, это факт, который не нужно доказывать. Это самый начальный факт, что Бог абсолютно все контролирует. Кроме того, человек, который любит Бога, он знает, что Бог абсолютно благ. Он ясно понимает, что вот этот Бог, который все контролирует, он любит его абсолютно. И он просчитал каждую ситуацию для него. Поэтому он живет спокойно, пребывая в его руках. Абсолютно все. И высота, и замкнутое пространство, и клевета, и потеря зарплаты, и здоровье, и муж, который умрет, и все прочие разные дела. Абсолютно все. Бог знает. Бог контролирует. И человек, который любит Бога, он не боится смотреть в будущее. Боящийся несовершен в любви. Итак, духовная уверенность, свобода от страха. Еще два фактора, о которых мы будем говорить подробнее, это как индикаторы того, что человек действительно рожден свыше. Это мотивация любви к ближним. 20 стих. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него. Вот когда люди говорят, что вот мне трудно любить его или ее, каких-то людей, которые вокруг, это говорит о том, что мы просто не позволяем Божьей любви овладевать нашей жизнью настолько, чтобы наша жизнь характеризовалась Божьей любовью к этому человеку. Каждый из нас не любит людей. Если мы думаем, что мы сами по себе любим кого-то, то это просто мы любим себя, и нам нужны эти люди для того, чтобы эта любовь к нам себе реализовывалась ярче. Любит по-настоящему только Бог. И поэтому человек, который обнаруживает недостаток любви, это значит, что в его жизни мало контроля Божьего и много контроля его плоти, собственно. Если вы сталкиваетесь с ситуацией, вот ваш радар идет, люблю, 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 бах, не люблю. Опять не люблю или очень много раз не люблю. Эти все точки, это в тех точках, где ваша плоть, ваш человек определяет реальность ваших чувств, а не Божья любовь, а не Божий взгляд на этого человека. Заметьте, эта любовь к другим не основана на том, что они хорошие. Здесь написано, что любят ближних, потому что посмотрите, какие они хорошие. Они ведут себя хорошо, они так много делают, они такие радостные, они так всегда услужливые, они так всегда о вас заботятся и так далее. Нигде, ни в одном случае в Библии вы не найдете эту мотивацию. Единственная мотивация – Бог возлюбил вас, Он возлюбил этих людей, и мы учимся в нашей жизни любить их так, как любит Бог. Последний элемент, который мы видим в этих результатах любви к Богу, это не только свобода от страха, не только духовная уверенность, не только мотивация для любви к ближним или наличие этой мотивации. Это наличие мотивации для исполнения заповедей. 5 глава, 2 стих. «Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его». Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Это индикатор любви к Богу. Для того, чтобы заставить людей освящаться, заставить людей жить чистой жизнью. Что только они придумывают. Адом пугают, раем заманивают, членскими собраниями пугают, вызовет братский совет на ковер, с вами не будут разговаривать. Там всякие разные вещи. Для чего? Чтобы заставить людей каким-то образом жить правильно. Но есть только одна мотивация. Если мы любим Бога, мы хотим жить. Нам не нужно старшего пресвитера с тщательным контролем, который бы там шаг влево, шаг вправо считается побег. Абсолютно нет. Мы хотим быть послушными Богу. Самый последний вопрос. Как научиться любить Бога? Мы уже говорили много о том, что действительно это такое явление, от которого зависит вся наша жизнь. И здесь естественный вопрос, как научиться. Тем более, что в Библии много раз сказано, что нужно учиться любить. 1 Иоанна 4:19 написано «Будем любить Бога». Призыв, потому что Он прежде возлюбил нас. Для того, чтобы научиться любить Бога, недостаточно просто сказать «Давайте любить Бога». Давайте все вместе соберемся и скажем «Давайте любить Бога». Перемена природы – это Божье дело, не подсильное человеку. Мы должны это признать. Посмотрите, Иеремия 13:23. «Может ли эфиоплянин переменить кожу свою, барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» Очень категорично Писание говорит. Поэтому, действительно, вот эта перемена – это только Божье дело. Мы должны молиться Богу о том, чтобы менял Бог сердца, и наши собственные людей вокруг нас, мы ясно должны знать, что это только Бог должен сделать. Никто из людей не сделает этого. Но вместе с этим, у нас с нашей стороны, Бог показал, по крайней мере, две точки, которые говорят о том, в чем наша ответственность, в чем наша проблема, связанная с этим. Первое. Нам нужно в смирении сокрушаться перед Богом. Вот когда мы говорим о том, чтобы вот была плохая природа и стала новая природа, вот реальным шагом между одной и другой категорией это сокрушение сердца, глубокое сокрушение сердца. И реальную ответственность, которую мы несем перед Богом, и реальная причина, почему Бог будет осуждать нас, людей, в том, что мы не смирились, в том, что мы не сокрушились. Это наша с вами ответственность искать сокрушение. Сделать это предметом нашего внимания. Сделать это целью, стремлением, чтобы мы могли достигать этого. Нам необходимо сокрушиться о камень, который есть Христос. Нам трудно сокрушаться, откровенно надо сказать. Особенно, когда Бог использует для сокрушения каких-то людей рядом с нами. Мы все время жалуемся на то, что они слишком колючие, слишком угловатые, слишком резко бьют. Нам нужно искать сокрушение. Исаия 66 глава 2 стих. «Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим». Это то явление, это тот шаг, который невозможно обойти. Это то, что каждому из нас нужно. А вот на кого я презрю. На смиренного, сокрушенного духа. Бог говорит, я смотрю на тех, кто смирен. Это самая большая ценность, которая может быть только в нашей жизни. Давайте искать этой ценности. Отсутствие смирения – самое большое препятствие к тому, чтобы любить. Гордые люди никогда не научатся быть любящими. Любят только те, кто смирен. Только те, кто может переступить через себя и посвятить свою жизнь человеку, который рядом. Посвятить свою жизнь Богу. Абсолютно независимо ни от каких обстоятельств. А просто быть посвященным. Человек, который не смотрит на себя. Который не видит цену себе. А который полностью отдает себя. В смирении сокрушайтесь перед Богом. И второе. Подчиняйте себя Святому Духу. Наше естество, наша природа нелюбящая, колючая, ненавидящая Бога, нелюбящие людей вокруг. Единственный путь, как мы можем научиться любить, любить Бога, любить людей, это когда мы будем сокрушать вот эту плоть этого гордого человека, требующего свое. И когда мы будем давать возможность Духу Святому жить через нас, формировать наше мышление, формировать наши оценки, формировать наши реальные чувства. 4 глава 1 послания Иоанна. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. От нас самих не любовь, противостояние, а от Его Духа способность любить. Вот все, что человек должен делать. Он должен сокрушаться перед Богом, и он должен наполняться Богом, наполняться Его умом, Его чувствами, для того, чтобы любить Бога. Человек сам по себе не любит Бога, поэтому Бог делает операцию. Бог рождает его свыше. Он посылает Духа Святого, а Дух Святой, он страшно любит Бога. Он не может его не любить. Любовь внутри Троицы – это самая сильная любовь, которая есть. Вот почему нужно рождение свыше обязательно. Вот почему нам нужно от Духа Божьего. Потому что только то, что от Духа Божия способно любить Бога. Способно любить Бога Отца, способно любить Бога Сына. Вот почему это так важно. Вот почему апостол Иоанн так подробно нам объясняет это. Итак, вот этот процесс смирения перед Богом и процесс подчинения себя Святому Духу, он имеет, конечно, две стороны. Первая сторона – это когда человек в самом начале признает, что он негодный, признает, что его плоть не имеет права на существование, на жизнь, и он посвящает тому, что он всю жизнь будет бороться со своей плотью, подчинять ее тому, чтобы проявлялся Дух Святой, Дух Божий жил в нем. Это рождение свыше. И последующая жизнь – это прогрессирующее освящение. Это прогрессирующее умирание для своей плоти. И прогрессирующее подчинение себя все больше и больше Духу Святому, влиянию Святого Духа, наполнение себя атмосферой, которую приносит с собой Дух Святой. Итак, мы сегодня говорили еще об одном очень важном качестве настоящего христианина. Настоящий христианин – это тот, кто искренне любит Бога. Являемся ли мы таковыми сегодня? Я хотел бы, чтобы каждый из нас сейчас, когда мы склоним наши головы, наши колени, задал себе этот вопрос. И задал себе его прежде всего для того, чтобы сейчас, в этом месте, сокрушиться перед Ним еще раз. И чтобы сегодня поставить перед собой эту самую большую цель – по-настоящему научиться Его любить.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!